У микрофона Леонид Дубшан. Здравствуйте. Весь ближайший час в нашей программе будет звучать только один голос. Вот этот.
Это ужасно, когда бессонница, которая мучит и терзает, и избавиться от нее не могу. Но я пытаюсь, мысленно читаю про себя «Горе от ума». И вдруг выпадает строчка. Я уже окончательно не могу. Я вынужден встать в любой час ночи, взять Грибоедова, найти. С «Ревизором», правда, этого пока не случается. Но это ужасно, потому что забыть текст «Горе от ума» или забыть текст пушкинский, легче мне было бы забыть собственное имя, чем это.
Имя мы сейчас назовем. Абрам Акимович Газанпут, филолог, историк театра, музыковед. День рождения его, 23 июня, один из самых долгих дней года. И жизнь тоже оказалась длинной. Минувшим летом ему исполнилось 95.
Пусть только не покажется вам, что я хвалю себя. У меня была память, не хочу говорить феноменальная, но болезненная. Недостаточно было прочитать текст. Художественного произведения, конечно, а не математического труда. У меня полное отсутствие математических способностей. Не знаю, каким образом я закончил трудовую школу успешно. Только благодаря тому, что у меня были высокие оценки по всем гуманистическим предметам. Я никогда в жизни не учил ни стихов, ничего. У меня память была фотографическая. Александр Иванович Белецкий, в характеристике, которую он мне дал в 1936 году, я могу это письмо показать, но я помню его наизусть, что из молодых людей, с которыми я встретился в Киеве в 30-х годах, мое внимание остановил А.А. Газанпут. Из ряда вон выходящая память делает его живым справочником для людей старше его по возрасту. Я могу об этом говорить совершенно беспристрастно и объективно, потому что остались только осколки.
На самом деле он и теперь помнит многое. Там, в этой феноменальной фотографической памяти, строки и звуки, города и годы, и люди. Александр Иванович Белецкий, например, имя которого Абрам Акимович всегда произносит с благоговением, это был очень большой филолог, академик, директор Киевского института литературы. У него в институте Газанпут и служил до войны. В Киеве прошла вообще половина жизни, первые 40 с лишним лет.
Киев, он был городом трех культур, и это было счастье. Но счастье, в этом случае, для меня, который все-таки успел захватить хоть 9 лет до революционной жизни. Нет, не потому, что я был так счастлив в эту пору, а потому, что я застал еще русскую, украинскую и польскую интеллигенцию. У меня была няня, украинка, благодаря которой имя и стихи Шевченко для меня с детства стали такими же родными, как стихи Пушкина. Я рано научился читать. Мне не было еще 5 лет. Я уже читал Альфонса Даде «Малыш». Конечно, у нас была и золотая библиотека, и книги Олькот, и Бернет, «Маленький лорд Фаунтлерой». Все это я читал. Но меня тянуло к взрослым книгам. У меня испорченный был вкус. Меня детские книги не интересовали. Но в какой же семье интеллигентной или полуинтеллигентной не выписывали Ниву ради приложений к ней? Все русские классики почти. Но меня почему-то больше всего интересовал Достоевский. Много говорили, я вспоминаю, о бесах. Бесов не оказалось в шкафу. Кто-то забрал. Но там оказалось «Преступление и наказание». Я в 5 лет решил почитать «Преступление и наказание». Я дошел только до сцены сна Раскольникова, когда он видит, как кучер хлещет по глазам лошади. Это одна из самых страшных сцен. Я заболел нервно после этого. Книгу, естественно, у меня отняли. Но я на всю жизнь сохранил чувство потрясения, ужаса и неотвратимой притягательной силой. Я, конечно, ничего не понял. Не понял ничего из рассказа Мармеладова о Соне, что значит, она вышла на улицу. А спрашивать мне было неловко.
Несколько слов о семье. Отец инженер, служил на сахарном заводе Бродского, по словам сына, большой театрал. Мать воспитывала детей, троих, Абрам младший, а средний, Матвей, был пианист и талантливый композитор, ученик Глеера. Профессорствовал в Киевской консерватории до 40-х годов, пока не был изгнан оттуда за формализм, говоря на языке того времени. Младшему, кстати, тогда тоже всякого хватило, но об этом попозже.
Брату своему я обязан своим музыкальным образованием. Я просыпался под звуки музыки, мы в одной комнате с ним жили. По композиторам, которых он играл, я могу определить этапы своего взросления. Бах в Бузоне, потом Бетховен, потом Шопен. Но ближе моему брату оказался Лист. И Лист навсегда остался для меня одним из самых любимых композиторов. Из русских мусоргский, естественно, Балакирев. Скрябин в большей степени, чем Рахманинов. Скрябин умер в 1915 году. И я помню траур в доме, когда брат заплаканный, рыдая, сказал, Александр Николаевич умер. Я не понял, какой Александр Николаевич? Скрябин!
Рассказывает Абрам Акимович Газанпут, музыковед, филолог, переводчик, энциклопедист. Автор полутысячи статей и 24 книг, среди которых многотомная история русского музыкального театра. Переводил с украинского на русский Лесю Украинку, а на украинский пьесы Шекспира, Байрона, Бернарда Шоу, это с английского, с французского Бомарше, с немецкого Гёте, Шиллера, Гауптмана, с датского пьесы драматурга 18 века Людвига Хольберга, с польского Мицкевича. Вся, в общем, Европа. А видел ее только однажды. Съездил еще в советское время в Чехословакию. С рождения жил в Киеве, потом в Москве совсем немного. Потом поселился в Ленинграде. Теперь, значит, живет в Петербурге. Квартира его до потолка заполнена книгами. Книжные Вавилоны, книжные лабиринты.
Дело в том, что я всю свою жизнь не мог остановиться на одной какой-то области. Для меня нераздельно было явление и искусства, и литературы, и театра. Это, вероятно, было и бедой моей. Нельзя, во-первых, забывать мудрых указаний Козьмы Прудкова. Двух. И нельзя объять необъятного. И второе, всякий специалист подобен флюсу. Его полнота односторонняя.
Вот этого-то вы избегли?
Да, но, с другой стороны, из-за этого музыковеды многие считали меня филологом, а филологи – музыковедом. Ну что ж, в конце концов, я оказался в хорошем обществе. Тоже было неоднократно высказано по адресу человека необычайного таланта, Ивана Ивановича Салертинского. Нет, я не сравниваю себя с ним, ради бога. Но его тоже считали. Он ведь испанист. И один из крупнейших испанистов. Но он в такой же степени исследователь и французской литературы. Специалист в истории оперного театра западноевропейского и балета. Он свободно мог читать лекции и в области фортификации военного дела. Его знания поистине необъятны.
Вы с Иваном Ивановичем были знакомы?
Близко. Меня познакомил с ним Михаил Семенович Друзкин. Это царский подарок, который он мне дал. Это произошло в 1939 году. Я только защитил диссертацию «Шекспир и музыка», кандидатскую. А это была тема Ивана Ивановича, которой он много занимался. У него есть и статьи, и лекции блестящие на эту тему. И он меня спросил, ну, конечно, в вашей диссертации достойное место нашла замечательная опера шведского композитора Стенблома «Отелло». Я растерялся, сказал, да нет, признаться, я не слышу. Как? Ну, это же великолепная опера. Он тут же назвал дату, когда эта опера была написана. Я почувствовал, что почва уходит у меня из-под ног.
Это в Киеве происходило?
Нет, в Ленинграде. Я приехал в Ленинград, у меня был доклад в институте театральном на совершенно другую тему. Я защитил и вторую кандидатскую диссертацию, но филологическую, о датском драматурге Людвиге Хольберге. Но если позволите, я закончу вслед за тем, как выяснилось, что я не знаю вот этой оперы скандинавского композитора, фамилии его не знаю. Он сказал, но уже оперу английскую, соотечественника Шекспира, Вильсона Герберта, Гамлет. Но я чувствую, что я проваливаюсь сквозь землю. Да, сказал он. И этого вы не знаете? И что, утвердили вас, да? Я думаю, ну, боже мой, на какого черта меня познакомил с ним Михаил Семенович? Что мне теперь делать? Как мне уйти от этого унижения? Он называет третью оперу уже французского композитора. Я упавшим голосом говорю, не знаю. Он смотрит на меня. И другой говорит, молодец. Другой сукин сын сказал бы, конечно, знает. Да нет этих композиторов, нет этих опер. Это был экзамен. Причем на полном серьезе. Я огромную литературу изучил и составил библиографию. Огромную. Она в моей диссертации занимала около 50 страниц. Не мог я этого не знать хотя бы одной. Но мне в голову не пришло, что это розыгрыш. И тут же он сказал, ну а как насчет того, чтобы выпить? Я бы хотел выпить с вами, то есть с тобой на брудершафт. Но я потом узнал, что Иван Иванович быстро и легко сходился с людьми. Мы провели незабываемый день, переходя из одного ресторана в другой. Он, правда, спросил меня, сколько ты можешь принять на нутр. Я сказал, ну, 0,5 литра. Больше мне трудно при хорошей закуске. Ну, слабый игрок. Ладно, я тебе дам фору. Одну стопку пьешь ты, я 2. В общем, по его словам, он выпил 1 литр, а я 0,5 литра. И вечером концерт филармонии. Он меня туда повел. Мравинский дирижировал 5-й Чайковского. Я сижу в ложе. Мне трудно было после выпитого коньяка. И такое зло мною овладело. Иван Иванович ходит по сцене.
Он вступительное слово после литра коньяка?
Да. И он ходит совершенно спокойно, не спотыкаясь о пюпитры, хотя ходит по краю сцены. И ничего. Ну, потом все закончилось благополучно. Я вернулся в гостиницу, я остановился в гостинице по противоположную сторону, то есть европейской. Ну, описывать Катценьямер, который я испытывал после
что
этого.
Что это такое?
Катценьямер – это результат большого количества спиртного, принятого на нутр.
Такой термин, я его не знаю.
Да, Катценьямер, вот. Ну, я с Иваном Ивановичем встречался неоднократно после этого. Присутствовал на многих его выступлениях. Ну, в частности, на его выступлении перед концертом, состоявшим из исполнения произведений Скрябина. Это странное было выступление. В частности, там была непонятная характеристика, что основная тема поэмы «Экстазы» – это не что иное, как сигналы лейб-гвардии Семеновского полка. Да. Почему? И затем он закончил вообще на невероятной такой фразе. Среди композиторов, подобных Смиренскому, Притеченскому и Смирнову, Скрябин занимает, хотя и не первое, но и далеко не последнее место. Ну, публика проаплодировала, все это закончилось. Иван Иванович сошел в зрительный зал, и в антракте я был свидетелем того, как к нему подошел профессор Ленинградской консерватории Максимилиан Асеевич Штенберг, женатый на дочери Николая Андреевича Римского-Горского, ученик его. Почтенный музыкант, и он сказал, Иван Иванович, очень спорно то, что вы говорили по поводу лейб-гвардии Семеновского полка, звука трубы, и потом, что это за композитор? Притеченский Смирнов – это замечательный композитор, но, к сожалению, ни одно его произведение не издано, понимаете, его симфония попала в руки Николая Андреевича Римского-Корсакова, и он забраковал ее, потому что она была нечетко переписана с орфографическими ошибками. Мы издаем эту симфонию в трех томах. Почему в трех томах? Что ж она такая большая? Да нет, мы сначала издаем партитуру, затем черновые наброски, и затем историю создания этой симфонии и ее анализ. А что это за симфония? Он сказал, ну, она начинается унисоном 48 тромбонов. Максимилиан Асеевич как ветром шибло. Иванович подмигнул мне и сказал, она куда пошла? Но все это тут же сочинил. Это блистательная импровизация.
Абрам Владимирович, я, может быть, не уловил что-то. Вот те композиторы, в кем ряд он поставил.
Их не существует.
Он это публично?
На... Публично в вступительной лекции.
Господи.
Я вот не знаю, Голочков, нужно ли это. Батя, чтобы не было ощущения, что Иван Иванович это только озорник. Нет, это было чистое золото. Ума, таланта, даже я смею сказать, и гения.
Если говорить о театре, то его историю Абрам Акимович знает в полном объеме. Занимался не только музыкальным театром, но и драматическим. И даже сам немного выступал на сцене, когда учился в 20-х годах на актера в Киевском театральном техникуме. И поэтому понимает дело не только как ученый, но и изнутри, технологически, что ли. Видел великих. О Михаиле Чехове рассказывает так, как будто дело было только вчера.
О Чехове, боже мой, я могу описать... Шаг за шагом. Я видел его трижды. Я видел его в Киеве, где он выступал на гастролях, в художественном театре. Ну вот в роли Хлестакова. Я видел многих актеров в этой роли. Но вот то, что делал Чехов, я помню все. Этого забыть нельзя. Потому что «Ревизор» – самая любимая моя пьеса вообще в мире. Я знаю эту пьесу наизусть. Смею это говорить и сейчас. Со всеми вариантами. Я могу суфлировать эту пьесу без книжки. Но я знаю, что когда была генеральная репетиция «Ревизора», ставил пьесу Станиславский, Немирович Данченко перебил репетицию и сказал, «Михаил Александрович, нельзя же тех с Гоголя своими словами излагать». Чехов сказал, «Владимир Иванович, единственное, что я могу себе позволить, я иногда меняю знаки препинания». Да и то потому, что Гоголь просил Прокоповича, своего друга, учителя словесности, проверить его знаки препинания. Это знаки препинания не Гоголя, а Прокоповича. Немирович потребовал второй репетиции с текстом Гоголя и попросил изменения. Ни одно слово не было изменено. Но знаки препинания и интонация менялись.
Что это я... что ж, такая степень присвоения была?
Абсолютно.
Что ему казалось, что это уже не гоголевский.
Да. Совершенно неожиданный смысл приобретала фраза. Анна Андреевна, после того, как Хлестаков рассказывает о своих литературных произведениях, так верно, Юрий Минославский, ваше сочинение? Хлестаков отвечает, да, это мое сочинение. Мария Антоновна говорит, ах, маменька, там сказано, что это господина Загоскина сочинение. Ну, я так и знал, ты и тут будешь спорить, говорит Анна Андреевна. Хлестаков по Гоголю отвечает, да, это точно Загоскина, а вот есть другой Юрий Милославский, тот уже мой. Что делает Чехов с этой фразой? Хлестаков на секунду растерялся. И он не утверждает, да, это точно, а спрашивает, да, это точно Загоскина, а есть другой, тот уже мой. Вы видите процесс растерянности и находчивости Хлестакова. Это деталь. Или же первая встреча с Городничим. Когда Городничий предлагает Хлестакову, ну, сменить квартиру. А он понимает, что это... Он тюрьму ему предлагает. И он пытается взбодриться. Он ударяет по столу. Да как вы смеете? И тут же пугается собственного крика. Вторично пытается.
Он на фальцете на таком?
На фальцете. Да как вы смеете? Как вы смеете? Но это пародия не получается. Но один из самых поразительных моментов в третьем действии – его импровизация, его ложь. Это единственный счастливый час его жизни. Поэтический час. Это звездный час Хлестакова. Час вдохновения. Поразительно была деталь рассказа о Пушкине. Ну, обычно все Хлестаковы гордятся тем, что с Пушкиным на дружеской ноге. Но Хлестаков уже добрался почти до того, что он играет в вист с министрами. Еще несколько реплик, и он скажет: меня сам Государственный совет боится. Меня завтра же, сегодня произведут фельдмарш. Это не опьянение, это рост. Он поднимается все выше и выше. И он верит в эту минуту, что это так. А почему он должен особенно гордиться тем, что с Пушкиным на дружеской ноге? Вот начальник департамента с ним на дружеской ноге. А он снисходит до Пушкина. Ну что такое Пушкин? В лучшем случае камер-юнкер. А до этого, ну что, титулярный советник. Не больше. И вот что Чехов делал. Он поправляет башмак. И тут он вспоминает с Пушкиным на дружеской ноге.
Ноге.
Да. И смотрит, какой там маленький. Ну что, брат Пушкин? Снисходительно. Ну что, брат Пушкин? Ну и Пушкин растерян, как-то так жалко отвечает. Да так, брат, как-то все. Это поразительно. А мгновение спустя взгляд его падает на портрет Николая I во весь рост. Но он переимчив, как обезьяна Хлестакова. И он принимает позу Николая I. И глаза у него становятся, ну, как пуговицы или оловянные глаза. Он смешон и страшен, как карикатура. Так и Мережковский тут был. И Мережковский тут был.
То есть Гоголь в истолковании.
Гоголь в истолковании Мережковского.
И значит, черт.
И черт, черт. Он страшен был в эту минуту. И действительно, если сообразить, если такое ничтожество может быть так похож на государя, то, может быть, государь похож на ничтожество. Это невероятно. Невероятно это было.
Это самое сильное впечатление от актера в вашей жизни?
Да, несомненно. Хотя я должен сказать, что я был совершенно потрясен Качаловым в роли Ивана Карамазова. Но я видел не спектакль, а это был вечер памяти Немировича Данченко в 43-м году в клубе ВТО, где вступительное слово читал Павел Александрович Марков. И затем три сцены из спектакля «Братья Карамазовы».
Спектакль, который уже не шел?
Нет, он не шел. Просто актеры играли на эстраде в своих вечерах.
Мы беседуем с Абрамом Матимовичем Газанпуром, музыковедом, переводчиком, филологом, театроведом. Ему 95 лет. Сейчас он расскажет про вечер мхатовских актеров в зале московского ВТО. Это было 60 лет назад, в 1943.
Концертный номер. Иван Карамазов. Бред. Сцена с чертом.
Опять черт.
Да, опять черт. Вот. Ну, там, как вы помните, у Достоевского черт реален. Ну, насколько он может быть реален. А здесь это внутренний мир раздвоенного сознания Ивана Карамазова. Он один. Он сидит за столиком в кресле. Столик на одной ножке. На нем стоит свеча в подсвечнике. По временам тени от колебания огня свечи падают на лицо Ивана Карамазова, Качалова. Это тогда, когда вступает черт. Я 3 раза видел Качалова, поэтому я заметил однажды, что Василий Иванович нажимал на ножку стола, он приходил в легкое движение, и свеча колебалась.
И тени бежали.
Я не знаю, по мастерству, может быть, это предел. А в этом спектакле «Братьях Карамазов» были 3 вершины, судя по тому, что писали. Это Леонидов в роли Михи Карамазова, Качалов Иван Карамазов и Москвин, штабс-капитан Снегирёв. И все с нетерпением ждали сцены на вольном воздухе. Штабс-капитан Снегирёв и Алёша, который приносит деньги. Ну, ходили легенды о том, как Москвин это играл. Встретили, конечно, его оглушительными аплодисментами, но почему-то роль не пошла у Москвина. Это первый признак. Скрипнул стул, кто-то кашлянул. Потом второй стул скрипнул, потом второй кашлянул. И эпидемия. Он начал нажимать, Москвин. Контакт полностью разрушился. Вдруг погас свет. Значит, это 43-й год. С электричеством было не очень хорошо. В темноте раздался голос Москвина разъяренный. Ну, хоть свечку, что ли, принесите? Что это такое, что в темноте будем играть? сейчас, Иван Михайлович, сейчас, Иван Михайлович. Ну, все замолчали, как-то неловко стало. Свет зажгли. Начали сначала. Когда эта сцена кончилась, никто не аплодировал. Но с изумлением я обнаружил, что я стою. Но стоял и весь зал. Когда мы встали, я не знаю. Рядом со мной сидела замечательная русская актриса Морецкая. Я не был с ней знаком. Она шепотом спросила меня: «Вы не помните, когда мы встали?» Я говорю: «Нет, мне кажется, что я все время стоял». Никто не аплодировал. Нельзя было поделать. Перед нами было истекающее кровью человеческое сердце. Ну, смешно говорить, что это исполнение перечеркнуло то, что сделал Качалов. Но это было нечто другое, более высокое. Я понял в это мгновение, и сейчас понимаю, то, что испытывал Белинский, когда он видел Мочалова в роли Гамлета. Нет, я не сравниваю себя с Белинским, я просто говорю о том, что могло быть такое потрясение, когда ты забывал все. Как вы помните, Митя оскорбил Снегирева. Он его за бороду, на виду у мальчишек, тянул его за бороду. Человек, ты мочал. Потом, под влиянием Екатерины Ивановны, он решил передать в знак искупления, зная, что он нищий, Снегирев, что у него жена безумная, тяжело больная дочь и мальчик болен, передал 200 рублей. А это огромные деньги. И он протягивает эти деньги Алёше, штабс-капитану Снегирёву. А тот не верит, что это может быть. Но сразу он рисует сказочные возможности. Боже мой, Илюшечку можно полечить, в больницу отправить сумасшедшую жену, дочь Горбунью. Он сияет. То есть такого счастья он не испытывал за всю свою жизнь. И вдруг он вспоминает Илюшечку. И не забыть эту интонацию, с которой Снегирев вспоминает, как Илюшечка пытался оторвать руку от бороды отца. «Не трогайте папочку, не трогайте!» Это кощунство, конечно, то, что я пытаюсь передать. Но это душу всю переворотило. Вдруг лицо его искажается, Снегирев. Как же это? Он возьмет деньги за позор, свидетелем которого была вся школа, все ученики. Он же продаст Илюшечку, предаст его. Нет, это невозможно. И он комкает эти деньги, бросает их на землю и топчет. Но самое поразительное, что он комкает их так, чтобы не смять. И он топчет эти деньги, не ударяя по деньгам, а рядом. Пусть он видит, как он издевается над деньгами, но пускай он их целыми вернет. И какое-то облегчение у него, что он избавился от этого позора. Он может Илюшечке смотреть в глаза без стыда. Он снял свою жалкую шапчонку. Теперь он ее нахлобучивает, вызывающе. Он гордо, эффектно шагает в сторону, обернувшись задом. Затем оборачивается. Вот это был Достоевский. Подлинный Достоевский. Но такой же, какой был у Качалова в «Иване Карамазове», и который был у Чехова, когда я слышал в его исполнении монолог Мармеладова.
В концерте?
Да, в концерте он играл сцену с Раскольниковым, но Раскольников просто подавал реплики. Играл он в гриме. Это было второе его выступление в Киеве в 1926 году. Одно Хлестаков, а второе сцена Мармеладова с Раскольниковым. Если может человек пытаться горделивым быть, выворачивая себя наизнанку и показывая ту степень падения, до которой может дойти человек, не забыть просто интонации, когда Мармеладов, Чехов говорит о том, что вот Соня вышла на панель. не принесла деньги, что в доме ни крошки хлеба нет. Завернулась в платок, у нас есть такой платок, дардедамовый. Завернулась в него и легла на диван. И только плечики ее взрадивают. А я лежал, пяньки. Почему-то сорвался он именно на слове дардедамовых, которое он не мог выговорить. У нас есть такой платок, довольно спокойно. Говорит, такой платок. Водки уже нет, все выпито, и только несколько пролито. И он, как собака, лакает остатки этой водки. И он на коленях стоит на этом замызганном полу трактира. И после этого слова должно быть человека, место, куда он может прийти. Это Достоевский. Дорогой мой, ну я не могу ходить в театр сейчас. Не просто из-за физической немощи. Не только. Я знаю, что если бы не Михаил Чехов, то я бы пополз.
Просто ничего и никого?
Вы знаете, самым сильным впечатлением за последние годы, ну, Симонов, ну, Ульянов в нескольких ролях. Ну, это уже давнее время. Это Лоренс Оливье. Отелло. И после этого, ну, хороший актер Смоктуновский, я ничего не могу сказать. И хорошо он Мышкина играл. Хорошо играл. Но я видел его в «Царе Федоре Иоанновиче». В «Царе Федоре Иоанновиче» я видел Москвина. Я видел Хмелева, Качалова и Добронравова. Ну, не мог я. Вы знаете, он с собственным галстуком разговаривал, хотя галстуха у царя Федора, конечно, нету. И каким-то непонятным детским голосом. «Стемяный, отчего конь подо мной вздыбился? Не давать ему овса, пусть сено ест одно!» Ну, что это такое?
Авраам Тимович, все-таки ваш театральный техникум, он очень сказался.
Это память. Я ведь сам пытался быть актером, но из меня ничего не вышло. Но меня заинтересовало, как актер это делает. Техника, интонация. Был такой замечательный актер в Александринском театре, Горин Горяинов. Характерный актер и комедийный актер. Меня поразила интонация в роли Репетилова в «Горе от ума». Помните, Репетилов пьяный появляется на сцене. Ну и, как говорила одна актриса, выдающаяся, я не могу видеть этого Репетилова, потому что он пьян водкой, а Репетилов в английском клубе, он пьян шампанским. А это легкое опьянение. И вот действительно, Горин Горяинов играл человека, который пьян шампанским. Вот он хвастает. У нас есть общество и тайное собрание по четвергам. Секретнейший союз. Но он пьян. И нелепо. И вот эта поразительная алогичность интонации меня до сих пор потрясает. Такая находчивость актера. Он довольно громко в сенях дома Фамусова заявляет. У нас есть общество и тайное собрание по четвергам. Самое страшное то, что по четвергам. По четвергам. Секретнейший союз. Вы знаете, вот это ключ к роли. Одна интонация. Что это значит? Что для меня дороже всего в актере? Ну, конечно, ну, техника, мастерство. Без этого вообще нет искусства. Но, как сказал Гоголь, искусство тогда искусство, когда оно совершенно незаметно. То есть оно настолько совершенно, что ты не видишь и не понимаешь, как это сделано. Тебе кажется, что ты сам это можешь сделать, а ты этого сделать не сможешь. Что для меня самое ненавистное в актерском искусстве – это подчеркнутость. Это курсив. Выделение какого-то одного, одной детали. Но вот это последнее свойство, оно может быть воспитано не недостатком таланта, а что приходилось многим талантливым актерам играть в ничтожных пьесах. Но и старым актерам приходилось играть в дрянных пьесах. Вот мягкость, отсутствие нажима, оно с такой полнотой выразилось у Давыдова.
Абрам Акимович назвал сейчас имя Давыдова. Это великий актер Владимир Николаевич Давыдов на сцене с 1867 года, почти полвека на Александринской. Городничий, Подколесин, Митрофан, Фамусов, Расплюев и так далее, и так далее.
Он играл в Александринке, а в последние годы жизни играл в Малом театре и приезжал на гастроли в Киев. Он уже не играл, а, собственно, показывал, как нужно играть. Он был тяжело болен, у него был какой-то очень тяжелый диабет. Он исхудал невероятно.
Он исхудал?
Страшно, дорогой мой. Я же его видел в 26-м году, за несколько месяцев до кончины. Он, как мне рассказывали, просто толщинки надевал. Когтистые у него руки были. И вот такой драматический водевиль, жених из долгового отделения. Это человек, которого за долги посадили в яму, в долговую тюрьму. Ну что же, держать все время в яме нужно кормить. Поэтому кредитор решил освободить его на время, приодеть и сосватать его богатой купчихе, вдове. И тогда он получит долг. Ну, в общем, это Ладышкин, фамилия этого захудалого чиновника, терпит поражение. Она не хочет выходить замуж за... И отказывается. Эта роль была написана для одного из самых великих русских актеров, современника Щепкина, Мартынова Александра Евстафьевича. И он играл потрясающе. Давыдов не видел Мартынова, но один из актеров, игравший вместе с Мартыновым, Давыдову рассказал. И он, очевидно, играл по-мартыновски. И вот последняя сцена. Значит, он растерян, Ладышкин. Что делать? Опять возвращаться в тюрьму? Ну, графин с водкой остался. Он наливает в стакан и расплескивает. Душно ему. Он галстук срывает и повисает от галстука в его руке. Куда же идти-то? Опять в яму? Или в Неву? Он смотрит на галстук. Не принимает решения. Он поворачивается спиной. Я никогда не видел и не представлял себе, что спина может быть так же выразительна, как лицо. Это спина человека, который идет насмерть. Сейчас повесится. Этого нет в пьесе. Но так играл Мартынов. И так играл Давыдов. Он медлит, оборачивается, последний раз смотрит на эту комнату, ну, помещански обставленную, ну, там цветочки, все. Он мог бы быть здесь хозяином. Крестится левой рукой и уходит.
Было высокое искусство, и была биография, была жизнь, иногда трудная до нестерпимости. То и другое оказывалось как-то связанным, по себе знает, что такое потерять дом. Первый раз это случилось в 41-м.
Из Киева я пешком ушел. Был десант высажен фашистский в Голосеевском лесу, это поблизости Киева. Ну, его уничтожили, но просто... Выход был только один, я жил на третьем этаже, броситься вниз, потому что я же знал, что ждет. Да, я знал, потому что не сразу я должен был сдать радиоаппарат. У меня Philips был великолепный. И я проснулся в ночь 22-го, я его не выключил. Я услышал какой-то звериный рев или лай. Я слышал речь Гитлера. Они же молниеносно двигались. Молниеносно.
Кто-то из ваших знакомых остался там?
Да, я знал только двоих, которые уцелели, потому что они, в общем, скрывались. Я потерял многих знакомых, друзей. Ну и стыдно говорить об этой потере. Библиотека моя погибла. У меня было очень много книг на немецком, английском. языках. Ну, в общем, почти все классики немецкие и английские, кое-какие французские. Тяга к литературе, к музыке и к театру – это еще и поиски анестезии.
Это было первое бегство из Киева. Во время войны вместе с Киевской консерваторией, где он преподавал, он находился в Свердловске. В 44-м вернулся домой. Потом в 48-м, когда там стали особенно закручивать националистические гайки, бежал из Киева снова и оказался в Москве.
Я ведь в Малом театре был завлитым. Меня погубило, ну, во-первых, доносы из Киева, но не только это. Я оказался в очень трудном положении. Сафронов, чья пьеса «Московский характер» была поставлена в Малом театре, написал новую пьесу «Карьера Бекетова». Директор завода Бекетов, главный герой, подлец и шпион. И его разоблачают, в общем, и арестовывают. Я, как завлит, должен был на заседании художественного совета, а я стал 13-м членом, вот и не верь в роковое число, должен был представлять эту пьесу. Ну, автор ее прочитал, и я должен был первым выступать. Отвратительная пьеса. Я понимал, что меня ждет, но у меня выбора не было. Я просто задал несколько вопросов автору. Ну, легкие вопросы. Почему пьеса называется, собственно, «Карьера Бекетова»? Почему я не могу назвать ее Бекетова? Я говорю, конечно, вы имеете право, но все-таки мы знаем, что Бекетов не просто был академиком, ну, и с ним в своей сфере был Александр Александрович Блок. Если пьеса называлась «Карьера Менделеева», я на провокационные вопросы не отвечаю. Я что-то еще там такое сказал, и я понял, что я обречен по тому мертвому молчанию, которое наступило на худсовете. Ну, все сделали вид, что не слышали моего выступления. Затем через неделю и через две появилась статья в «Правде» об одной антипатриотической группе театральных критиков. Ну, и я узнал, что Сафронов после моего выступления обратился в управление по делам и сказал, либо я, либо этот Газенпуп. Ну, выбрали не меня. Я, так сказать, изгнан как безродный космополит. Евдокия Дмитриевна Турчанинова, которая ко мне очень хорошо относилась, когда я, прощаюсь, пришел к ней, она протянула мне конверт с деньгами. Можете сейчас не возвращать, но вам будет трудно. Потом вернете, а не вернете, я тоже как-нибудь прошу. Немужественно я себя вел, я заплакал, конечно, деньги я не взял. Она не слишком богата была. Но сказать, что старухи Малого театра очень хорошо ко мне относились. Хотя я не думаю, чтобы они все уж очень любили представителей моей национальности. Но они просто были хорошо воспитанными людьми. Да я вообще не понимаю, почему нужно любить евреев. И Александра Александровна Яблочкина мне написала и по телефону звонила, я еще в Москве оставался, о том, что она хочет пойти наверх. Меня примут. Я хочу, чтобы вы вернулись.
Она была влиятельна.
Очень влиятельна. Я поблагодарил ее и сказал, Александра Александровна, ради Бога, не делайте этого. Мне же будет хуже. Меня будут обвинять, что я не пожалел великую русскую советскую актрису и заставил ее пойти ходатайствовать за безродного космополита. И она ответила, мне так стыдно, так стыдно. Она имела в виду не только это, а то, что в очередной раз русский интеллигент должен выступать на защиту жида и спасать его от погрома. Когда я стал безродным космополитом, меня выгнали отовсюду с работы. Я вернулся в Киев, где люди переходили на другую сторону, чтобы со мной не поздороваться. Я жалел только о том, что у меня не было погремушки, чтобы стучать ею, ну, как прокаженные.
Все это было, в общем, не впервые, это наслаивалось. Фотографическая его память хранила очень давние прецеденты.
Я был ребенком, мне было 3 года. Я не помню, но в доме об этом говорилось, потому что ожидали погрома. 2011 год, убийство Столыпина. Я помню только то, что меня не пустили гулять. Отец позвал дворника и дал ему 3 рубля и попросил запереть ворота. 3 рубля было дано, что если будут громить, чтобы сказать, что жидов нет. Я же помню вступление петлюровцев в Киев и погромы. То, о чем пишет Булгаков. Не смею утверждать, что я сознательно все понимал, но я знал, что просто угроза смертельная нависла.
Накрепко запереться от века оказалось невозможно. Город детства пришлось оставить навсегда.
Я уехал из Киева окончательно через год после того, как стал безродным космополитом. Оставаться там – это означало медленно и даже не очень медленно умирать. Потому что сделано было все для того, чтобы, ну, прикончить. Я спасался просто.
Когда вы в Ленинград попали?
В 50-м году.
Здесь было в этом смысле помягче?
Я не любил Москву. Да и потом, ну что же, уехал я из Москвы. Для меня Ленинград, или вернее Петербург, ближе. Потому что я старую Москву, но воспринимал как архитектурную декорацию к русской исторической опере. К Борису Годунову, к Хованщине. А когда я иду по улицам Петербурга, то я легко могу себе представить, но не обязательно, что Пушкин идет мне навстречу, или Николай Васильевич Гоголь. Но я могу вообразить, что Блок.